Еще раз Ирина Гук.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ирина, прежде чем разбираться в причинах выселения, напомним нашим слушателям историю. Расскажите, пожалуйста, что такое Центр помощи участникам АТО, как вообще появилась эта структура взаимодействия с областными властями?
Центр помощи участникам АТО существует при каждой областной администрации, созданным указом президента. Сначала это был март 2015 года, но, к сожалению, на этот указ никто не отреагировал, поэтому было повторно. А в октябре и президент собрал руководителей центров будущих, лично с ними беседовал, рассказал о целях, о возможностях. И 3 ноября 2015 года наш центр Киевской области был представлен всему руководству в Киевской области. Вот, то есть начали работать мы с 3 ноября 2015 года.
И идея, что центры будут находиться именно в областных администрациях, эта идея, по сути, принадлежит президенту.
Да. Мы дорадчо-консультативный орган.
Соответственно, вы на общественных началах зарплату из областных бюджетов не получаете.
Вообще не получаете.
Сколько человек сейчас в центре?
Сейчас осталось всего лишь 2 оператора. Постоянно руководитель центра и я как координатор, и приходящий, как бы наш пресс-атташе.
Светлана Шаповалова, руководитель Центра помощи участникам АТО при Киевской областной государственной администрации, уже на связи со студией Громадского радио. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начали обсуждать, что такое центры помощи участникам АТО, чтобы объяснить нашим слушателям, ввести в курс дела. Немножко поговорили уже о структуре. И у вас я хочу спросить, какие задачи вы решаете в первую очередь?
В первую очередь перед нами была поставлена задача дойти до каждой семьи ветеранов АТО, семей погибших, узнать о их проблемах и помочь решению их проблем. Решению проблем оказания государственных льгот и негосударственных льгот. Мы занимаемся, то есть мы являемся таким координатором между общественными структурами и государственными организациями, государственными и негосударственными организациями. Так.
Я понял. То есть у вас есть колл-центр, куда звонят люди, могут рассказать о своих проблемах, а дальше вы с этими проблемами идете к чиновникам?
Да, это основной, один из основных наших инструментов, это горячая линия, которую мы создали на выполнение указа президента. На самом деле в Киевской областной государственной администрации мы единственные, кто выполняем на протяжении уже больше, ну, почти два года указ президента. И создали эту горячую линию на выполнение указа президента, которую содержим на благотворительные средства и никак не можем ее передать на баланс области.
И вы, Светлана, и вы, Ирина, можете привести примеры ситуаций, которые удавалось решать благодаря вашей работе? Какие-то конкретные истории?
Очень много историй, которые приходилось решать благодаря тому, что люди дозванивались на номер телефона нашей горячей линии. Эти истории были связаны с людьми, которые находятся на мирной территории, истории с людьми, которые находятся в зоне АТО, которые служат в зоне АТО. Когда мы связывались с Министерством обороны, подключали и народных депутатов. Конкретная история, это есть у нас, вот Ирина, наверное, сможет рассказать про 2 ребенка у нас круглых сироты есть в Киевской области. Да, Ир, расскажешь про Илью и про Никиту?
Да, таких детей-сирот, у которых погибли папы в зоне АТО, на всю Украину не так много, но 2 наши. Одному уже 19, второму только 7 лет. И вот права самого младшего были нарушены, так как его забыли при распределении единоразовой выплаты по факту гибели отца. К сожалению, на этим не занялся ни военкомат Фастовского района, ни служба в справах семьи и детей Фастовского района, ни опекунский совет. Этим занимались мы, волонтеры. Единственная одна просьба была бабушке, это опекун этого Никиты, не доводить дело до суда, так как нам предлагали в Министерстве обороны. Мы нашли способы с тем же Министерством обороны договориться. Все решили мирно, спокойно. Это было долго. Но вот таких вот вопросов очень много. И главные вопросы, которые поступают на горячую линию и на наши телефоны, которые не умолкают даже в выходные дни. Первое – это вопросы здоровья. Второе – вопросы земли. И третье – это вопросы, которые касаются каких-то документов или из частей военных, или же документы, которые не выдают чиновники, медицинские и тому подобное. Вопросы здоровья – это первое самое главное, потому что без здоровья участнику АТО ничего не нужно.
И вы в вашем
возвращаются, да, с очень подорванным здоровьем, и люди не знают, куда обращаться, и средств нет для лечения. Мы знаем, что лечение на сегодняшний день очень дорого стоит, но мы знаем, что государством гарантировано бесплатное лечение ветеранов войны. И благодаря тому, что люди обращаются к нам, мы отстаиваем их право, мы связываемся с больницами, с нашими областными, районными больницами, чтобы настаиваем на том, чтобы ветераны АТО лежали в отдельной палате, как это предусмотрено законом Украины, чтобы им выделялись бесплатные медикаменты, чтобы не раз обращались к нам, ну, это, может быть, очень громко будет звучать, но спасали жизни людей, когда договаривались и с Институтом сердца, и с другими какими-то клиниками, и шли навстречу, и делали бесплатные какие-то вот такие вещи.
Сложные операции. Да.
И вы в центре продолжаете работать уже при трех главах областной государственной администрации. Со всеми удавалось наладить отношения?
Да, нам приходится налаживать со всеми отношения. Один из первых губернаторов, к которому мы пришли, был Владимир Николаевич Шандро, и он тогда, конечно же, способствовал тому, что мы создали эту горячую линию. То есть тогда выделились средства благотворительные на создание этой горячей линии, без этого было бы никак. И мы знаем, что такое, когда есть, как это называется, политическая воля первого лица области, когда способствует, когда человек способствует тому, чтобы эта структура работала. Нам есть с чем сравнивать.
Что сейчас происходит? Сложно. Почему вообще возникла история с выселением из здания?
Эта история не сейчас возникла. Эта история возникла еще в начале года, в январе, 23 января. Сейчас я возьму письмо в руки и скажу совершенно точную дату. 23 января 2017 года. Но и было написано письмо и зарегистрировано в канцелярии Киевской областной государственной администрации. На голову Киевской областной державной администрации я сообщила о том, что к нам пришел глава управления СПОРУД и предъявил нам счет на оплату, на коммунальную оплату помещения, в котором мы находимся. Счет составлял, сумма счета была 70 452 39 копеек гривен.
То есть директор хотел, чтобы вы со своих средств это заплатили, такую сумму?
Да, да. Я объясняла, что мы волонтеры, мы бесплатно работаем. И вот как в том анекдоте, твои ходят на работу, так пусть тогда еще и деньги платят, но это как-то не про нас. А потом он приходил еще и еще, и приходил с угрозами: мы вас выселим, мы вас отсюда выставим, повесим замки. И каждый раз вот на протяжении всего этого времени, с января 2017, я написала три письма, которые были зарегистрированы в канцелярии.
В канцелярии кого?
Обладминистрации.
Главы областной администрации.
Областной администрации, да.
Вы обращались к главе Киевского областного совета, поскольку коммунальное предприятие управления сооружений именно относится к Киевскому областному совету, его,
да,
структурное подразделение?
К замглаве Киевского областного совета, Даже написали проект положения про создание центра, и он поддержал нас и сказал, что мы будем выносить это на сессию. Вот завтра, в понедельник, он должен выйти с отпуска. Но обращались в последнюю очередь к главе Киевского областного совета, Киевской областной рады, потому что мы пришли в Киевскую областную администрацию. Нас президент отправил в Киевскую областную администрацию. И указ, который издал президент, это касалось непосредственно его вертикали. Понимаете?
И как ваше взаимодействие с Александром Горганом, действующим главой Киевской областной государственной администрации, происходит в этом конфликте? Он вмешивался в ситуацию с выселением?
В этом конфликте он позвонил ко мне в пятницу, обвинил меня в том, что, ну, дословно, я его обесрала на всю Украину. Вот, не спросив, что у вас произошло, может быть, вам нужна какая-то помощь. Упрекнул в том, что он перечисляет 10 тысяч гривен на содержание колл-центра. Да, это действительно так. Но я просила взять колл-центр на баланс области. Я готова его передать. Намного проще держать нас на коротком поводке. И что его семья из-за того, что он перечисляет эти деньги, не может поехать в отпуск, не задумываясь над тем, что мы на протяжении вот уже почти 2 лет абсолютно бесплатно работаем в этом центре. Я вынуждена была оставить свою работу. Минимальная заработная плата моя составляла 1000 условных единиц. Интеллект тоже должен оплачиваться. Это мой взнос в развитие своей страны.
Светлана, оставайтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть возможность послушать комментарии обоих участников, упомянутых в этом конфликте. И сначала послушаем запись, сделанную волонтерами, запись Владимира Рябыкина, исполняющего обязанности директора коммунального предприятия управления сооружений.
Меня вызывают в прокуратуру. Мне действительно давно поговорили. Вы понимаете, гражданин Рябыкин, что у вас коррупционная составляющая, что государство дает деньги на содержание этого здания, а вы эти деньги общественные... Я объяснял, это общественная организация. Я объяснил Хтёву, что... Так какая разница? У нас общественных организаций куча. Общественные организации действуют в межах своего там финансирования, своих уставных каких-то денег, капитала и прочих прочих. Я не могу. Я в прокуратуре был, мне это не надо. Я не хочу. Понимаете, мне сейчас объясняют, что как минимум это, с моей стороны, надбавить и злоуживание службовым положением.
И теперь Александр Горган, председатель Киевской областной государственной администрации.
До цієї ситуації Київська обласна державна адміністрація не має жодного відношення. Більше того, я особисто і адміністрація надавала сприяння діяльності центру і має намір продовжувати це робити. А щодо виселення відповідного центру з приміщення, це ініціатива і ситуація, яка спричинена комунальним закладом, який здійснює обслуговування будівлі. І до обласної адміністрації цей заклад не має жодного відношення. Тому це ініціатива окремих працівників цього комунального закладу, які обслуговують приміщення. Це їх, скажімо так, виключна самодіяльність, ні з ким з адміністрації не погоджена. Таку позицію я категорично не поділяю. І однозначно в понеділок самого ранку, відповідно, ми проведемо всі дії для того, щоб позиція працівників організації, які здійснюють обслуговування будівлі, була роз'яснена. Центр знаходиться в приміщенні обласної державної адміністрації за розпорядженням попереднього керівника обласної державної адміністрації Максима Мельничука. І ми не мали жодного наміру і не маємо жодного наміру створювати ситуацію, в якій діяльність центру буде ускладнюватись. Тим більше кімната, в якій вони знаходяться, вона і так, ну, не сама, що називається, комфортна і велика з тих, які є в адміністрації. Згідно рішення обласної ради, це підприємство здійснює обслуговування усього приміщення, в якому знаходиться, крім обласної державної адміністрації, Центральна виборча комісія, Київська обласна рада і багато інших органів державної влади. В окремих кімнатах знаходяться громадські організації. Тому це підприємство до обласної адміністрації, до мене особисто, жодним чином не зверталось щодо позиції по центру учасників АТО. Більше того, на всіх рівнях я завжди підкреслюю і демонструю підтримку даного центру. З Світланою Шиповаловою до останнього моменту, в принципі, постійно відбувалася взаємодія. В теплицю я її перетелефонував, я сказав, що мені дуже неприємно було читати її публічну позицію про те, що начебто адміністрація має до цієї ситуації якесь відношення. Це дуже було несподівано і абсолютно несправедливо. В чергу в понеділок керівник підприємства буде викликаний для надання пояснення по цій ситуації. Він буде проінформований про нашу позицію щодо неприпустимості втручання в діяльність, роботу центру і перешкоджання його діяльності. І, звичайно, що якщо центр якимось чином залучить громадськість, засоби масової інформації до захисту своїх прав, однозначно ми будемо підтримувати центр. І я впевнений, що керівництво комунального закладу, яке здійснює обслуговування приміщення, буде змушено переглянути свою позицію. Ми точно не допустимо їх виселення з цього приміщення, якщо самі працівники центру не будуть мати наміру припиняти діяльність. В силу того, як розгортається подія, я не відкидаю взагалі варіанту, що це зроблено абсолютно умисно для того, щоб дискредитувати обласну державну адміністрацію і фактично налаштувати спільноту, яка підтримує бійців, які брали участь в антитерористичній операції, проти органу державної виконавчої влади.
Напомню, что это был Александр Горган, руководитель Киевской областной государственной администрации. Мы разбираемся с проблемой выселения сотрудников, волонтеров Центра помощи участникам АТО при Киевской областной государственной администрации из помещений администрации. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Коротко проанонсирую, что наши слушатели могут присоединиться к разговору по номеру 0800 750 490, звонки бесплатные с мобильных и стационарных номеров. И коротко уточню тезисы Александра Горгана, чтобы это было удобно комментировать. К конфликту областная администрация не имеет никакого отношения. Областная администрация волонтерам всячески содействует. Областная администрация выселения волонтеров не допустит. Светлана, Ирина, можете прокомментировать. Сейчас только тут подсказывают мне звукорежиссеры о том, что есть слушатель. Давайте сначала послушаем слушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктор, я участник антитеррористической операции «Міста Боярки», член управления громадской организации.
Так, пане Вікторе,
коментувати з приводу роботи Світлани Шиповалової, вообще центру. Ну, взагалі всі наші які там дії з приводу оздоровлення дітей, з приводу там матеріальної допомоги, ми дізнаємося з цього центру. Тобто адміністрація, наприклад, районна адміністрація, там не знаю, чи ховають вони потілки, чи що вони роблять. Ну, узнаємо ми тільки через цей центр.
Тобто вас всіляко підтримують у вашій роботі?
Так, так, а як же підтримують? Інформують, координують. Наші бійці їздили на стажування в Орзель десь півроку тому.
В декабрі, в кінці декабря.
Да, декабря.
Бізнес-центр. Да. Бізнес-обучення, вірніше, було.
Дякую
вам. Спасибо, Віктор. Спасибо. Да.
Дякую вам, пане Вікторе. І ми возвращаемся к розговору з Світланою Шиповаловою і Іриною Гук. Тепер ви можете коментувати ситуацію.
Комментировать, ну, знаете, то, что я услышала сейчас от Александра Любомировича, очень приятно было слышать, что нас поддерживают, что нас не дадут в обиду. Если бы слова совпадали с делом, было бы очень хорошо и очень замечательно. Вот.
Спасибо. Как выглядит дело?
Любомировичу за слова поддержки. Алло.
Как выглядит же ситуация на деле, по вашему мнению?
А по моему мнению, ну я ее уже прокомментировала, вот есть у меня все письма на руках, которые я писала, я не знаю, возможно, работает так канцелярия Киевской областной государственной администрации, возможно, так работают помощники, на которых расписываются эти письма, которые, может быть, не доходят до главы областной администрации, может быть, не слышит звонки мои глава областной администрации, когда я к нему звоню. ну, немного слова не совпадают с делом. Не знаю, может быть, что-то изменится после сегодня, завтра, я не знаю, может быть, что-то изменится, но хотелось бы в это верить. Мы готовы к сотрудничеству, мы открыты к сотрудничеству, и это в наших интересах, мы соблюдаем интересы бойцов.
И завтра митинг, тем не менее, состоится. Напомню, что завтра волонтеры собираются на митинг под зданием областной государственной администрации.
Волонтеры, участники АТО, которые готовы нас поддержать, в 9 утра мы собираемся под зданием Киевской областной государственной администрации, да.
Я понял. И хочется закончить все-таки на более приятной ноте. Мы будем следить, безусловно, за развитием конфликта. Хочу еще последний свой вопрос, буквально на полторы минуты, задать о киевском волонтерском движении, чтобы вы сказали, наверное, уже Ирина, насколько... Опять у нас появился слушатель на связи, и мы сейчас предоставим его слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, я звоню из города Северодонецка, Луганской области.
Как вас зовут?
Зовут меня Алексей. Вот, хочется, конечно, плохо то, что выселяет там волонтерское движение, которое помогает. Вот. Ну, возмущает немножко такая вот комментарий, там, значит, вот эта вот девушка, которая говорит, что оценивает свою работу там в 1000 условных единиц. Извините, у нас на передовой люди получают по 7500 гривен, а тут волонтер как бы говорит, что вот я вот там...
Ну, я все-таки уточню, наверное, Светлана имеет в виду свою работу основную, не волонтерскую деятельность. Светлана?
Да, я имела в виду та работа, на которой я перед волонтерской деятельностью работала, которую я вынуждена была оставить ради волонтерской деятельности.
Сейчас мы работаем бесплатно.
Я понял. Спасибо вам, наш слушатель из Северодонецка включился в дискуссию. И буквально совсем коротко о волонтерском движении все же, насколько оно... потужное украинское мова, насколько оно мощное в Киевской области. И расскажите вот буквально коротко про бабу Настю. Потому что...
Да, баба Настя у нас уникальная женщина. Это женщина, которая пережила Голодомор, войну. И вот мы ее видели на День волонтера впервые, а до этого мы слышали от Армена Шахраянца о ней рассказы, и он всегда: вот баба Настя, вот баба Настя.
Бабе Насте 92 года, и она помогает с продуктами украинским военным.
Да, да. Помимо бабы Насти у нас очень много волонтеров, на которых можно равняться, которые очень помогают фронту, помогают нам. У нас дружный, сплоченный коллектив волонтерский.
Спасибо вам за то, что приняли участие в программе. Это программа «Киев-Донбасс».